Дик Фрэнсис. Болт с резьбой. Пути правосудия длинны, извилисты, дорогостоящие, временами заводят в тупик. Впрочем, в этом рассказе правосудие все же достигает своей цели. Но по дороге мы получаем кое-какие уроки. Урок первый. Доброту надо проявлять с умом. Урок второй. На всякую хитрую дырку найдется болт с резьбой. Сэнди Надбридж стоял, опираясь на белую ограду частного тренировочного загона в Южной Каролине, и пытался раскусить скрытного и, на первый взгляд, неприметного человека, который вместе с ним приехал смотреть лошадь. Человек Джулс Реджинальд Харлоу был англичанином, как и сам Сэнди Надбридж. Сэнди намеревался продать ему кобылу-двухлетку, выращенную в Южной Каролине. Сейчас кобылку гоняли быстрым галопом. Сидел на ней первоклассный конюх, которого Сэнди Надбридж приглашал, когда речь шла о сделках на сумму со многими нулями. Сэнди многословно расписывал достоинства кобылки и ее родословную. Причем для разнообразия на сей раз все это было правдой. Жар, с которым он расхваливал точеную голову, добрые глаза и широкую грудь, был обоснованным. В настоящий момент кобылка вполне заслуживала всех расточаемых ей похвал. Ну а будущее одному Богу известно. Джулс Реджинальд Харлоу созерцал плавные движения кобылки и прислушивался к неподдельному энтузиазму в голосе барышника. Харлоу считал Сэнди Надбриджа неплохим знатоком своего дела, но предпочитал присмотреться к лошади самолично. Конюх сделал по загону два круга. Один шагом и рысью, второй галопом. Теперь он натянул повод и рысью подъехал к двоим зрителям. «Спасибо, Пит!» — кивнул ему Надбридж. «Да, спасибо вам!» — сказал Джулс и обернулся к барышнику. «Если ветеринар подтвердит, что лошадь здорова, я ее возьму». Мужчины ударили по рукам. Джулс Харлоу спокойно сел в темно-зеленый Линкольн Таун, стоявший у ворот загона, и уехал. Сэнди Надбридж позвонил в агентство, на которое работал, и сообщил об успехе сделки. Его начальник, Рэй Уичелси, владелец агентства, очень ценил Сэнди Надбриджа. В основном как торговца, но и как человека тоже. Коренастая фигура Сэнди, жесткие сидеющие волосы и респектабельный английский выговор внушали клиентам доверие к агентству и заставляли их раскошеливаться. «Наш мистер Харлоу из Молчунов», — докладывал Сэнди Надбридж. «Я бы не сказал, что он так уж хорошо разбирается в лошадях. Мы с ним договорились насчет кобылки, но я не стал просить его положить задаток на депозит, потому что вы сказали этого не делать. Все правильно, как он выглядит». Озадаченный Сэнди попытался описать клиента как мог. «Ну, невысокий такой, лет около 50, обыкновенный, но с аристократическим английским выговором. В сером костюме, при галстуке, в толпе не выделяется». «Наш мистер Харлоу», — произнес Рэй Уичелси спокойно, но с нажимом. «Этот мистер Харлоу, которого вы только что описали, крупный компьютерщик, изобретатель и крупный предприниматель. Я в этом почти уверен». «Ну, а нам-то что?» — спросил Надбридж. «А то, что он может позволить себе купить целый табун таких кобылок». Скромный мистер Харлоу покупал великолепную двухлетку в подарок на свадьбу жизнерадостной вдовушке, которая избрала его своим третьим мужем. Первый и второй мужья помыкали ею, но зато, скончавшись, оставили ей по целому состоянию. Джулс Харлоу был богаче их обоих, но предпочитал, чтобы правила в доме жена. Вдовушка в нем души не чаяла. Она прекрасно разбиралась в лошадях и проводила целые дни на ипподроме. До того, как Джулс встретился с ней, он весьма смутно представлял себе, что такое кентуккийское дерби. Он проводил свои дни, конструируя и разрабатывая микросхемы. Джулс казался тихим, потому что был целиком погружен в свои мысли. Когда эти двое впервые отобедали и переспали вместе, они обнаружили, что их интересы и характеры, на первый взгляд столь разные, странным образом сходятся. А время спаяло их союз намертво. А тем временем в Англии матушка Сэнди Надбриджа радостно собирала вещи и безуспешно пыталась утихомирить двоих внучат, Боба и Миранду. Бобу было 10 лет, Миранде 8. Они с бабушкой ехали в Южную Каролину, чтобы провести 2 недели пасхальных каникул вместе с папой. Сэнди Надбридж был в разводе и редко виделся со своими детьми. Предстоящий приезд детей и матери радовал его несказанно. Целых 2 недели. Сэнди попросил Рэя Уичелса, чтобы тот на это время освободил его от работы. Он выслал своим деньги на дорогу. Его матушка была вдовой и жила на скудную пенсию. А бывшая супруга Сэнди, которая снова вышла замуж, сказала, что если он желает повидать детей, пусть сам и оплачивает дорогу. Сэнди поехал встречать детей в аэропорт. Детишки повисли у него на шее, и Сэнди понял, что деньги были потрачены не зря. Его мама в новом платье утирала слезы платочком, а ребята, никогда прежде не покидавшие Англии, глазели на бескрайние просторы Америки, изумленно разинув рот. Сэнди Надбридж снимал двухкомнатную квартиру на 4-м этаже кондоминиума, стоявшего на берегу озера. Из окна открывался изумительный вид на яхты, лес, серо-голубую гладь озера и заходящее солнце. А всего в часе езды по хорошей дороге лежал край коневодов, где Сэнди сидел в офисе Рэя Уичелса, закинув ноги на стол и попивая кофе из одноразовых стаканчиков. Рэй Уичелса не платил ему жалования, только комиссионные. И комиссионные Сэнди получал наличными. Короче, жизнь Надбриджа полностью соответствовала стандартам умеренного процветания. Жизнь достаточно честного торговца, не страдающего политическими амбициями. Дети и мать Сэнди, конечно, устали от перелета через океан. Но, тем не менее, пришли в экстаз от настоящего американского ужина, состоявшего из гамбургеров и жареной картошки. Дети впервые услышали выражение «захлопни варежку» и повторяли его с невинным удовольствием. Это было во вторник. В среду утром, когда подошло время завтрака, Сэнди Надбридж накинул поверх пижамы тонкий халат и, оставив свое семейство поглощать незнакомые им прежде кукурузные хлопья, как всегда спустился вниз в холл кондоминиума купить в киоске-автомате свежую газету. За столом в холле сидел служащий кондоминиума в синей форме. Он исполнял одновременно обязанности охранника и консьержа, записывал, кто кому звонил, и передавал сообщения. Сэнди Надбридж, как обычно, мимоходом бросил ему «Привет, Билл!» и направился к лифту, не обратив внимания на 2 вооруженных полицейских, стоявших у столика Билла. Но тут Билл сказал полицейским «Это он!» Полицейские внезапно ожили, точно марионетки, которых дернули за веревочки. Они набросились на Сэнди Надбриджа, С размаху приложили его лицом о стенку, оклеенную обоями зеленым рисуночком, и приказали: «Руки вверх! Ноги расставить!» Сэнди Надбридж прожил в Штатах достаточно долго и знал, что протестовать бесполезно. Надо же полицейским убедиться, что он не прячет под пижамой пистолет. Сэнди показалось нелепым, что они так грубо сковали ему руки за спиной и зачитали его права, которые состояли в основном из угрозы, что все им сказанное может быть обращено против него. Но ведь в Америке так принято. «Простите, а в чем, собственно, меня обвиняют?» — поинтересовался Сэнди. Полицейские этого не знали. Им было сказано просто доставить Надбриджа для допроса. Сэнди Надбридж попросил позволения вернуться наверх, чтобы одеться, и сказать детям, что он отлучится на пару часов. Полицейские не потрудились ответить, просто пихнули его в сторону двери. «Билл, предупредите мою маму!» — крикнул Сэнди через плечо. Впрочем, он не рассчитывал, что его просьба будет выполнена. Билл был не из тех, кто спешит оказать услугу. Сэнди Надбридж все еще не принимал арест всерьез. Уж слишком это было похоже на сцену из фарса. Он здорово посмеялся над полицейскими, которые долго петляли по переулкам, потому что никак не могли выехать на шоссе, ведущее в город. Но когда в участке его бесцеремонно затолкали в камеру и заперли, Сэнди начал понимать, что дело серьезное. После длительных протестов ему, наконец, позволили сделать один звонок. Сэнди позвонил своему приятелю-адвокату и попросил успокоить его семью, которая, вне сомнения, тревожится, и немедленно приехать на выручку. Сэнди Надбридж никогда прежде не пользовался услугами адвокатов, и в связи с уголовными делами его еще ни разу не арестовывали. Поэтому он не знал, что его приятель – неплохой собутыльник, но адвокат не блестящий. Он даже не подозревал, что арестовали его именно из-за этого приятеля, который сообщил кое о чем тому, кому этого рассказывать не стоило. Приятель-адвокат, которого звали Патрик Грин, пообещал разузнать, за что, собственно, арестовали Сэнди. И через некоторое время сообщил: «Тебя разыскивала ВНС по делу о неуплате налогов трехгодичной давности, связанному с депозитами в твоем банке. Подозревают, что ты замешан в торговле наркотиками». В четверг утром, ошеломленный и к этому времени уже всерьез встревоженный, Сэнди Надбридж оказался в суде после ночи, проведенной в неуютной камере, и предстал перед судьей. Судья не был уверен, имеется ли достаточно доказательств для его заключения под стражу, но у него был готов выход для любой ситуации. На просьбу Патрика Грина отпустить Сэнди немедленно прокурор ответил, что поскольку Надбридж является британским гражданином и живет в Америке по зеленой карте, которая на самом деле была белой, он может скрыться и покинуть страну до того, как ВНС завершит расследование. Поэтому прокурор возражал против того, чтобы Надбридж был отпущен под залог. Однако судья, у которого за плечами были годы и годы нудных разбирательств, стукнул своим молоточком и объявил, что Надбридж может быть отпущен под залог в 100 тысяч долларов. Патрик Грин примерно этого и ожидал. Но для Сэнди Надбриджа подобная сумма была неслыханной. У него не было сотни тысяч, и его банк не дал бы ему такой суммы без надежного дополнительного обеспечения. Однако, если он не достанет денег, ему придется сидеть за решеткой до самого суда. А поскольку никто не мог точно сказать, в чем именно его обвиняют, сидеть пришлось бы долго. Патрик Грин заверил друга Сэнди, что набрать денег на залог расплюнуть. Ведь в конце концов он же вернет эти деньги, как только будет назначен срок разбирательства, и Сэнди явится в суд. Они принялись скрести по сусекам. Сколько-то нашлось у самого Сэнди, еще сколько-то набрала его мама, которая позвонила соседям и назанимала сколько могла, и взяла небольшую сумму под залог своей пенсии в банке, где ей доверяли. Сколько-то дал Рэй Уичелси из своих денег, а не из тех, что принадлежали фирме. Сэнди твердо заявил, что не повинен ни в каком преступлении, и Рэй ему поверил. В четверг к вечеру все деньги, что можно, были собраны. Но 10 000 все равно не хватало. Из Англии деньги переслали телеграфом. Эта сумма и деньги в банковских чеках, собранные в Южной Каролине, должны были быть переданы федеральному чиновнику, который должен был распорядиться об освобождении Сэнди Надбриджа из-под стражи, но не раньше, чем вся сумма будет у него на руках. Если, добавил милосердный чиновник, если недостающие 10 000 окажутся у него в пятницу, не позже полудня, он позаботится о том, чтобы все необходимые бумаги были оформлены к 2 и Надбриджа отпустили, так что он сможет провести выходные с матерью и детьми. До их отъезда оставалась еще неделя. Миссис Надбридж, обливаясь слезами, позвонила Рэю Уичелси, с которым никогда не встречалась, и принялась умолять его вызволить Сэнди из тюрьмы. Но Рэй Уичелси уже прислал внушительную сумму и больше дать не мог. «Но если вам действительно позарез нужны деньги, — медленно произнес он, — попробуйте обратиться к человеку, которому Сэнди продал лошадь пару недель назад. Он богат, и он тоже англичанин. Может, он вам и поможет. Кто знает?» И миссис Надбридж позвонила Джулзу Реджинальду Харлоу и принялась, всхлипывая, изливать ему душу. «Сэнди сказал, чтобы я вас не тревожила!» — в отчаянии закончила она. «Он на этом настаивал, когда я с ним говорила по телефону. Сказал, что мистеру Уичелси вообще не следовало давать мне такой совет, но я приехала с другого конца света, с детьми. Дети боятся, и я просто не знаю, что делать!» У нее перехватило горло, и Джулс почувствовал сострадание именно к этой старушке, а вовсе не к ее сыну-торговцу, который, скорее всего, действительно виновен в том, за что его арестовали. Джулс Харлоу пока еще верил в то, что правосудие не ошибается. Он сказал миссис Надбридж, что ничего не обещает, но записал телефон и адрес кондоминиума Сэнди и сказал, что перезвонит. Харлоу еще некоторое время посидел с трубкой в руке, думая о горе миссис Надбридж, которое ему ничего не стоит облегчить. Потом позвонил Рэю Уичелси и спросил, что он думает по этому поводу. «Если Сэнди обещал, что вернется в тюрьму, когда придет время, значит, он вернется», — сказал Уичелси. «Я ему полностью доверяю. Кроме того, чтобы набрать эти проклятые 100 000, его мать назанимала денег по всей Англии. Если Сэнди сбежит, то разорится. Так что, если вы дадите ему денег, вы непременно получите их обратно. Я бы не отдал свои личные сбережения, если бы не был в этом уверен». «Но что он натворил-то?» — спросил Джулс Харлоу. «Он утверждает, что ничего дурного не сделал. Вроде бы налоговая инспекция считает, что он клал на депозит деньги, полученные от торговли наркотиками. Но Сэнди говорит, что ничего подобного не было». «Да, в самом деле, если он говорит, что не было, значит, не было». Уверенность Рэя Уичелси не особенно убедила Джулза Харлоу, Но компьютерный гений понял, что суть не в том, виновен Надбридж или нет, а только в том, вернется ли он в тюрьму к назначенному сроку. Поэтому Харлоу позвонил своему бухгалтеру и спросил его мнение.
«Почему бы и нет?» — сказал бухгалтер. «Если хотите, пожалуйста».
К этому времени рабочий день в офисах уже закончился. Адвокат Джулза Харлоу ушел с работы и должен был вернуться не раньше понедельника. Так что посоветоваться с ним было нельзя. Джулз Реджинальд Харлоу побарабанил пальцами, посмотрел в окно, подумал о бедной миссис Надбридж и, наконец, набрал ее номер и разрешил проблему.
«Ах!» — воскликнула она. «Что, правда? Вы серьезны?»
«Только скажите, что мне делать?»
«Ах ты, о господи!»
Старушка медленно приходила в себя.
«Адвокат Сэнди!» — сказала она.
«Его зовут Патрик Грин, только он в Техасе».
«Где-где?»
«У него там еще какое-то дело. Он сказал, что сегодня ему придется уехать, но он передал своему вроде как коллеге, ну, в общем, они работают в одном офисе, чтобы тот разобрался с залогом Сэнди».
Ее голос дрожал от неуверенности. Точное отражение мыслей Джулза Харлоу. Харлоу уже жалел, что купил ту кобылку. И вообще, с чего ему взбрело в голову подарить невесте на свадьбу лошадь?
«Да нет, все в порядке, я уверена», —
поспешно сказала миссис Надбридж.
«Этот приятель Сэнди сказал, что если вы принесете чек к нему в офис так, чтобы клерк завтра до 12 успел отвезти его тому чиновнику, то к обеду Сэнди уже выпустят».
«Какой приятель?»
«Ну, он тоже адвокат. Его зовут Карл Карунна. Он сказал, чтобы я дала вам его телефон, и чтобы вы ему завтра утром до 9 позвонили. Он будет у себя».
Джулз Харлоу, хмурясь, записал телефон и понял, что отступать некуда. Хотя очень хотелось.
«Я совсем разберусь, миссис Надбридж», — пообещал он.
«На еду-то у вас деньги есть?»
«Да есть. Мистер Уичелси дал немножко. Он такой добрый».
В пятницу утром Джулз Реджинальд Харлоу позвонил адвокату, который делил офис с Патриком Грином, и спросил, что ему делать. Коллега Грина, Карл Карунна, безразличным тоном выдал ему инструкции. Пойти в свой банк и взять чек на 10 тысяч долларов. Потом приехать в его, Карунны, офис на окраине деловой части города. Он, Карл Карунна, примет чек, даст мистеру Харлоу расписку и тут же перешлет чек с курьером в суд. Коллега Карунна подробно объяснил, как проехать в его офис, и выразил уверенность, что все пройдет гладко. Собирать деньги для залога – это совершенно рутинная операция.
Сказал Джулз Харлоу.
«А на чье имя выписывать чек? На ваше?»
«Нет-нет, я действую от имени Патрика Грина, пока он в отсутствии. Так что пусть банки выпишут чек на его имя. И приезжайте как можно скорее. От вас до моего офиса езды час с лишним, а время поджимает, сами знаете».
Джулз Харлоу вздохнул, послушно выполнил данные ему инструкции и в конце концов добрался до здания, расположенного в миле от центра города, в котором находилось несколько адвокатских контор. Он остановился перед зданием в 25 минут 12-го. Суетливая девушка на входе указала ему дорогу, заставленной книгами владения Карунны. Карунна оказался бородатым и грузным мужчиной лет 50, ровесником Харлоу. Респектабельная внешность Карунны успокоила Харлоу. Он пожал адвокату руку. Карл Карунна увидел перед собой невысокого, хрупкого, неприметного мужчину с немного взлохмаченными и начинающими сидеть волосами. Адвокату, как обычно, не составило труда занять главенствующую позицию в беседе.
«Принесли чек?» —
— осведомился он, указав Харлоу на кресло. Получив драгоценный клочок бумаги, он тщательно изучил его и кивнул. Набирая номер, он сообщил Джулзу Харлоу, что звонит в офис в федеральном суде. «Да», — сказал он в трубку, — «последние 10 000 для Надбриджа у меня. Да, банковским чеком. Я немедленно перешлю их вам с курьером. Надбриджа действительно выпустят к обеду? Очень хорошо. Большое спасибо!» Он положил трубку, вызвал секретаря, попросил отксерить чек, написал расписку и отдал ее Харлоу.
«А дальше что?» — спросил Харлоу.
«Ничего. Когда Сэнди Надбридж явится в суд, вы получите деньги обратно. А пока просто ждите». Джулз Харлоу вернулся домой, чувствуя себя очень усталым после схлынувшего напряжения. 3 часа дня Сэнди Надбриджа выпустили из камеры. Когда он вернулся домой, миссис Надбридж разрыдалась от счастья. А дети потребовали гамбургеров и получили их. Миссис Надбридж позвонила Джулзу Харлоу и поблагодарила его. Остаток каникул семейство Надбриджа провело, катаясь по озеру на лодках. Потом все трое благополучно отбыли домой в Англию. Сэнди Надбридж продал еще несколько лошадей. Суд занялся другими делами. Дело Надбриджа оказалось не таким уж и срочным. Джулз Харлоу был всецело поглощен своей невестой. Про Сэнди Надбриджа он вспоминал только тогда, когда купленная у него кобылка выигрывала очередной приз. Прошло 3 месяца. К концу этого времени Джулз Харлоу благополучно женился на своей прекрасной даме, увлекающейся лошадьми, и увез ее в свадебное путешествие в Париж. Во время их отсутствия Сэнди Надбриджа вызвали в суд. Сэнди Надбридж при поддержке своего приятеля-адвоката Патрика Грина, который давным-давно вернулся из Техаса, успешно доказал в суде, что обвинение ВНС, внутренней налоговой службы, собственно, налоговой полиции, было ошибочным. Суд согласился с ним, и дело было закрыто. Поскольку Надбридж вовремя явился в суд, федеральный чиновник добросовестно вернул ему $100,000, отданную в залог. И тут бы и конец этому ничем не примечательному делу, закрытому за отсутствием состава преступления. Но это было только начало. Джулз Харлоу вернулся из Франции в самом радужном настроении и позвонил Рэю Уичелси. Он хотел купить своей жене еще одну хорошую чистокровку. «Да, кстати», — вспомнил он, — «а как там Сэнди Надбридж? Срок суда еще не назначен?» Рэй Уичелси сообщил, что Сэнди оправдали и все в порядке. Федеральный чиновник вернул Рэю Уичелси его деньги, и Джулз Харлоу, вне сомнения, получит свои в самом скором времени, максимум через несколько дней. Миновало несколько дней. Потом 3 недели. Джулз Харлоу написал письмо Патрику Грину, адвокату Сэнди, и сообщил, что вернулся домой и желает получить свои $10,000. Неделей позже он вместо 10 000 получил короткое и резкое письмо. «Уважаемый мистер Харлоу, я не намерен пересылать вам $10,000, полученные от федерального чиновника, поскольку чек был выписан на мое имя, и Сэнди Надбридж изъявил желание, чтобы эта сумма пошла на уплату моего гонорара за помощь в его деле. Искренне ваш, Патрик Грин». Мягкий и культурный Джулз Харлоу только ахнул. Он нечасто выходил из себя, но когда это случалось,
Его охватывал не буйный гнев, а холодная ярость.
Он молча вошел в офис Рэя Уичелси и выразительно положил письмо ему на стол. Рэй Уичелси, который отнюдь не желал потерять прибыльного клиента, был встревожен его поведением. Он с опаской прочел письмо и побелел. Сэнди Надбридж, срочно вызванный по мобильному телефону, явился в офис и оказался лицом к лицу с двумя очень разгневанными людьми. Едва взглянув на письмо, лежащее на столе, Сэнди сам затрясся от гнева.
«Это неправда!» — воскликнул он. «Я такого никогда не говорил! Более того, точно такое же письмо он отправил моей матери! Я говорил с ней по телефону, она в отчаянии! Она ведь взяла эти деньги в долг! 57 000 долларов! Как же она их вернет, если Патрик Грин их прикарманил? Она заняла в банке под пенсию, которую ей платят за моего покойного отца! Она занимала у соседей, у знакомых, под залог дома своей сестры. Я говорил с Грином, я орал на него, но он только ухмыляется и говорит, что если я подниму шум, он снова отправит меня под суд».
«А он может?» – перебил Джулс Харлоу. «Он может отдать вас под суд? По какому обвинению?»
«Продажа наркотиков!» – яростно ответил Сэнди Надбридж. «Никогда этим не занимался, но он умеет врать так, что люди ему верят!»
Патрик Грин прикарманил 57 тысяч долларов, принадлежавших миссис Надбридж, и 10 тысяч долларов Джулза Харлоу, и был уверен в своей безнаказанности. Он полагал, что Надбридж и Харлоу всего лишь слабые беззащитные иностранцы. «Пусть себе кричат! Сделать они все равно ничего не смогут. Он сумеет заставить их поверить, что если ему не заплатят за первое дело, он может снова натравить на Надбриджа ВНС. В первый раз ВНС поверила его доносу и действовала по его указке. И Грин был уверен, что это выгорит и во второй раз. Налоговики по природе своей народ подозрительный. Патрик Грин был чрезвычайно доволен своим хитрым замыслом. Денежки Надбриджа пошли на уплату его собственных долгов. Грин назанимал крупные суммы под сногсшибательные проценты у опасных людей, и ему грозило испытать на своей шкуре их методы взимания долгов. Теперь ему нечего было бояться, что его разделают на котлеты в каком-нибудь темном переулке. Сам Грин не был сторонником насилия и содрогался при одной мысли о кулаках наемных громил. Так что случай вытянуть денежки из мягкотелых британцев подвернулся весьма кстати. И никакие угрызения совести Грина не мучили. Грин правильно рассчитал, что Сэнди Надбридж будет просто каждый месяц отсылать своей матери некоторую сумму денег, чтобы она могла расплатиться с долгами. Адвокат знал, что нанять адвокатов, чтобы вернуть деньги через суд, обойдется Надбриджу куда дороже. Единственное, чего Патрик Грин не учел, это характера невысокого тихого человека, чьи 10 тысяч долларов он положил в карман с помощью своего коллеги Карла Карунны. Карунна, высокий и бородатый, после встречи с Джулзом Харлоу сообщил Грину, что Харлоу – обыкновенная серая мышка, и что с его стороны им уж точно ничего не грозит. Затем Карл Карунна настоял, что половина 10 тысяч долларов, на которые Джулз Харлоу по его совету выписал чек на имя Грина, а не на федерального чиновника, что было бы куда надежнее, причитается ему, Карунне. Патрик Грин долго возражал, потом предложил 1 000. В конце концов поладили на 2. Джулс Реджинальд Харлоу плохо разбирался в законах относительно освобождения под залог. Но он питал
непоколебимое убеждение, что справедливость должна торжествовать, а потому принялся искать достаточно толкового адвоката, который мог бы перехитрить мошенников. И, наконец, прибегнув к помощи знакомых бизнесменов, которые тоже верили в справедливость, встретился с молодым и красивым сгустком энергии по имени Дэвид Т. Вин. «Мистер Харлоу», — сказал Вин, — «даже если вам удастся получить деньги обратно, а надо заметить, что я вам этого не гарантирую, возможно, гонорар адвокатам обойдется вам вдвое больше».
«То есть ваш гонорар?»
«Да, мой». «Мой вам совет. Спишите эти 10 тысяч со счетов. Считайте, что это плата за урок. Так оно выйдет дешевле». Джулс Харлоу потратил целую минуту на изучение мальчишеской физиономии своего собеседника. Он ожидал, что Дэвид Т. Вин окажется посолиднее и телом, и годами, что-то вроде бородатого Карла Корунны. Однако Харлоу вспомнил, что великие физики, математики, поэты, художники, композиторы, да и почти все, кто сумел сказать новое слово в какой-либо области, включая, кстати, и его самого, достигли расцвета таланта еще до 30. Он просил найти ему лучшего адвоката, и следует предположить, что Дэвид Т. Вин являлся таковым. А Дэвид Т. Вин, 29 лет, в течение этой минуты вспоминал то, что ему было известно о Джулзе Харлоу, 51 год. Ему говорили, что интеллект этого серенького человечка не уступает ловкостью и проворством горной серни. Вин решил взяться за это дело, мелкое по его масштабам, исключительно из интереса к компьютерному гению.
«Видите ли, мистер Вин, — сказал серенький человечек, — тут дело не в деньгах.
А в чем же? В гордости, что ли?» Вопрос был почти оскорбительным, но адвокат желал удостовериться в источнике и силе побуждений своего клиента. Джулс Харлоу улыбнулся.
«Может, и в гордости, но уж в принципе это точно!»
Он помолчал.
«Видите ли, я не разбираюсь в тонкостях американского законодательства, и мне нужен помощник, который в них разбирается. Я хочу, чтобы Патрик Грин проклял тот день, когда ему вздумалось меня обокрасть! Я не брошу этого дела, пока вы сами не скажете, что сдаетесь».
Дэвид Т. Вин подумал, что Патрик Грин плохо выбрал свою жертву. Эта мысль доставила адвокату немалое удовольствие. Клиент и адвокат встретились снова неделю спустя. Дэвид Т. Вин доложил. В Америке существует закон, согласно которому банки и прочие финансовые учреждения должны уведомлять ВНС, то есть налоговиков, обо всех случаях, когда на частные счета поступают или снимаются с них суммы более 10 тысяч долларов наличными. Это делается для предотвращения циркуляции теневых денег.
«Да, я знаю», — кивнул Джулс Харлоу.
Сэнди Надбриджа арестовали именно потому, что около 3 лет назад он за 2 дня положил на свой счет 3 крупные суммы наличными подряд. Всего более 22 тысяч долларов. Дело против него было закрыто не на основании доказательств, а лишь потому, что Рэй Уичелси и еще несколько человек засвидетельствовали под присягой, что в то время ему одновременно выплатили наличными комиссионные за несколько вполне законных сделок по продаже лошадей. Надбридж заявил об этих деньгах как о своих доходах и уплатил налог. Поэтому в настоящий момент дело объявлено закрытым.
«Тут и сказки конец».
«Не совсем», — усмехнулся Дэвид Вин. ВНС арестовала Сэнди Надбриджа на основании информации, поступившей от его мнимого друга,
которому Надбридж опрометчиво доверился. Друг — адвокат, который не упустит случая извлечь прибыль из чего угодно. «О, Господи!» «Вот-вот», — кивнул адвокат. Патрик Грин устроил так, что Сэнди Надбриджа сперва арестовали, а потом выпустили под залог. Полагаю, сейчас он собирается устроить так, чтобы Надбриджа снова упрятали за решетку по обвинению в торговле кокаином, если он не выплатит Грину еще 30 тысяч долларов в качестве гонорара. Так что для Грина при его размахе ваши 10 тысяч просто семечки. «Что же нам делать?» – растерянно спросил Джулс Харлоу. «Есть два пути». Дэвид Тевин был весел как жаворонок. Он любил хорошую драку. «Вы можете подать на него в суд с требованием вернуть деньги, а можете подать жалобу в Ассоциации адвокатов Южной Каролины и попытаться сделать так, чтобы его лишили адвокатской лицензии. А что предлагаете сделать вы? И то, и другое». Поскольку о Джулзе Реджинальде Харлоу некоторое время не было ни слуху, ни духу, Патрик Грин самодовольно говорил себе, что был абсолютно прав. Этот жалкий англичанишка понял, что попытка устроить бучу обойдется ему чересчур дорого, и решил не рыпаться. Патрику Грину было под 40. Он много лет кормился на задворках закона и считал себя непризнанным гением. Грин мечтал блестяще выиграть какой-нибудь запутанный процесс по делу об убийстве, но ему чаще случалось проигрывать мелкие дела в окружном суде. На данном этапе своей неудачной карьеры Грин занимался в основном тем, что выполнял грязные поручения других бесчестных адвокатов. Подарочки, вроде Сэнди Надбриджа, подворачивались не так уж часто. Так что Грин испытал немалое потрясение, получив повестку о том, что Джулс Харлоу вызывает его в суд по делу о присвоении 10 тысяч долларов и нарушении доверия клиента. Грину вовсе не понравилось, что адвокат Харлоу Дэвид Т. Вин требует взятия показаний под присягой. Грин нахмурился. Этому серенькому англичанишке следовало бы научиться уму-разуму и не высовываться. Он, Патрик Грин, позаботится о том, чтобы этот коротышка не только проиграл дело, но и потерял на этом уйму денег. Дача под присягой Грина особо не тревожила. Ему ничего не стоило дать клятву говорить правду и только правду и не сказать ни единого слова правды. Он это уже не раз проделывал. Люди обычно верят тому, что говорится под присягой, потому что дача ложных показаний под присягой карается тюремным заключением. Но Патрик Грин умел увиливать и представлять факты в ложном свете. Его допрашивали почти 2 часа, и он врал очень правдоподобно с самым честным видом. Джулс Реджинальд Харлоу встретился со своим адвокатом Дэвидом Вином за завтраком в отеле. Вин предпочитал обсуждать дела не в офисе, а за обеденным столом. Во-первых, он боялся жучков, а во-вторых, постоянно был голоден, поглощая кукурузные хлопья, бекон и яйца по-бенедиктски. Вин сообщил, что во время дачи показаний под присягой Патрик Грин держался заискивающе и подобострастно, а перейдя к клубнике и вафлям с кленовым сиропом, изложил суть показаний Грина, которая состояла в том, что Джулс Харлоу говорил с ним, Грином, по телефону и сказал ему, Грину, чтобы он взял эти 10 тысяч себе в счет гонорара, и что он, Грин, совершенно не понимает, отчего Харлоу вдруг решил пойти на попятный. Во время дачи показаний присутствовал адвокат Грина, — продолжал Вин. «Он назвался Карлом Корунной. Не тот ли этот человек, который посоветовал вам выписать чек на имя Грина? Не он ли принял у вас чек, выдал вам расписку и отправил чек в суд с курьером? Он самый». «Очень хорошо. А что в этом хорошего?» — осведомился Харлоу. «Потому что я могу добиться его дисквалификации, как советчика обвиняемого. Ну, видите ли», — пояснил он, видя, что Харлоу ничего не понял. «Этот Карл Корунна тоже свидетель, верно? Надо попробовать сходить в кабинет судьи. Это просто комната, несколько поменьше зала суда. И убедить его, заставить Грина взять себе другого адвоката. Это обойдется мистеру Грину в кругленькую сумму. А я слышал, что он себе такого позволить не может. Украденные тысячи он уже потратил». Джулс Харлоу вздохнул. «А ведь дело казалось таким простым. Всего-навсего дать денег в счет залога. Не отчаивайтесь». Когда Дэвид Вин уплетал теплые английские оладьи, щедро политые яблочным мармеладом, к ним присоединилась трепетная женщина, носившая костюм от кутюр так небрежно, словно это была обычная тряпка из магазина готового платья. И Вин увидел, как его мрачноватый клиент внезапно просиял. «Моя жена!» — гордо представил ее Харлоу. «Она думает, что я поступил ужасно глупо, поверив бедному мистеру Найтбриджу, и очарована Патриком Грином». «Это ведь для жены вы приобрели кобылку у Сэнди Найтбриджа?» — спросил Дэвид Вин. Джулс Харлоу кивнул. Дэвид окинул взглядом эту пару и подумал, что пришить дело о торговле наркотики этим людям у Патрика Грина получится вряд ли. Судья согласился с Дэвидом Вином, что Патрику Грину следует найти себе другого адвоката. И, тем не менее, именно Карл Корунна от имени Грина вызвал Джулза Реджельда Харлоу в суд для дачи показаний под присягой. «Я буду сидеть рядом с вами», — объяснял Дэвид Вин своему клиенту. «Но отвечать на вопросы мне нельзя. Это должны делать вы. Помните, что вы дали клятву говорить только правду. Думайте, прежде чем ответить. Они будут пытаться загнать вас в ловушку, задавать вопросы с подвохом. Если им удастся вас запутать, мы проиграем дело». «Вот так утешил», — подумал Джулс Харлоу. Они с Дэвидом Вином отправились в офис Карла Корунны, и там, в приемной, Харлоу впервые встретился лицом к лицу с Патриком Грином. Он ожидал увидеть плутоватого лжеца, но успех Грина основывался во многом именно на том, что он умел с первого взгляда располагать к себе и внушать доверие. Грин смотрел на Харлоу, как на идиота, выкинувшего кучу денег коту под хвост. Он совершенно не понимал этого человека. Джулс Харлоу знал, что живет в мире, истерзанном войнами и страдающим от голода, и само по себе обладание 10 000 долларов было для него не так важно. Но он верил, что справедливость должна торжествовать всегда, в большом и в малом, и намерен был стоять за нее до последнего. Помимо 4 людей, сидевших друг напротив друга на концах длинного полированного стола, с одной стороны Корунна и Грин, с другой Харлоу и Вин, там присутствовала судебная стенографистка, которая записывала допрос слово в слово. Кроме того, допрос снимался на видеокамеру, так что при необходимости текст можно было сопоставить с видеозаписью в доказательство того, что запись не была искажена. Джулс Харлоу поклялся говорить только правду и выполнил клятву. Карл Корунна пытался вынудить его признаться, что он действительно дал свое согласие на то, чтобы Грин оставил его деньги себе в счет гонорара. «Нет,
Такого никогда не было», — твердо отвечал Джулс Харлоу.
«Но ведь вы выписали чек на имя мистера Грина, не так ли?»
«Да, потому что вы мне так сказали».
«Указали ли вы на чеке, что он предназначен для какой-то конкретной цели?
Вы сами прекрасно знаете, что этот чек должен был пополнить сумму залога за Сэнди Надбриджа, чтобы он мог выйти на свободу и провести время со своей семьей».
«Отвечайте на вопрос!» – потребовал Каруна.
«Указали ли вы на чеке, для какой цели он предназначен?»
«Ну, нет».
«Было ли на чеке указано, что вы рассчитываете на его возвращение?»
«Нет», — ответил Харлоу.
«А почему?» — с горечью спросил он.
«Почему вы, как адвокат, не посоветовали мне выписать чек прямо на имя федерального чиновника?»
«Рэй Уичелси поступил именно так, и его деньги вернулись к нему без проволочек. А вы сами сказали мне, что чек должен быть выписан на имя Патрика Грина.
Если вы знали, что я поступаю опрометчиво, почему вы дали мне такой совет?»
Карл Каруна отвечать отказался. Сказал, что вопросы здесь задает он. Допрос длился 45 минут.
«Ну, этот материал в суде они использовать не захотят», — с удовлетворением сказал Дэвид Винн после окончания допроса.
«Вы выглядели чересчур искренне.
Я говорил правду!»
«Увы, люди не всегда верят именно правде». Колеса судебной машины вращались черепашьей скоростью. Миновало более 2 лет с тех пор, как Джулс Харлоу приобрел кобылку, когда Дэвид Т. Винн наконец позвонил ему и сообщил, что арбитражная комиссия Ассоциации адвокатов Южной Каролины готова рассмотреть его жалобу. Джулс Харлоу не сразу сообразил, что к чему. Какую жалобу? Его голова в тот момент была занята идеей записи человеческих воспоминаний на платы, которые можно будет имплантировать в мозг для восстановления поврежденной личности. Его любящей жене, ужасно довольной своими лошадьми, приходилось на улице поддерживать супруга под локоток, чтобы он, задумавшись, не угодил под машину. Дэвид Винн не дал ему опомниться. Через 3 недели, в четверг, 8 вечера, в том отеле, где мы встречались за завтраком.
«А я думал, нам надо будет идти в суд».
«Если помните, я вам говорил, что у нас есть 2 пути», — терпеливо объяснил адвокат. «Первый — подать в суд, взять показания под присягой и начать разбирательство. А второй — подать жалобу в Ассоциацию адвокатов». «И вот, наконец, у Ассоциации дошли руки до вашей жалобы на Патрика Грина».
«Перекрестный огонь», — пробормотал Джулс Харлоу.
«Что? Да, именно так. Вы ведь придете на слушание в ассоциацию?» Сэнди Надбридж за эти 2 года успел еще раз побывать в тюрьме. Его бывший приятель снова донес на него и подвел под арест с искусством, достойным Иуды. Но поскольку на этот раз семейство Сэнди благополучно пребывало в Англии, он не стал собирать денег на залог, предпочтя дожидаться суда в тюремной камере. И защищал его не Грин, а адвокат, назначенный судом. Сэнди проиграл дело и был объявлен виновным в мелких финансовых нарушениях. Более серьезное обвинение в торговле кокаином было с него снято. Срок заключения, к которому его приговорили, он уже отсидел во время следствия, а потому после суда был сразу отпущен на свободу. Рэй Уичелси с радостью предоставил ему прежнюю работу, только теперь стал выплачивать ему комиссионные чеками, а не наличными. Поскольку Сэнди Надбридж от имени своей матери также подал жалобу на Грина в Ассоциацию адвокатов, арбитражная комиссия решила разобрать оба дела одновременно. Миссис Надбридж
по-своему не менее исполненной решимости, чем Джулс Харлоу, выскребла последние фунты из своего банка и снова прилетела в Америку. Она впервые встретилась с Джулзом Харлоу в приемной большой конторы, снятой ассоциацией адвокатов в отеле для разбора дела. Их никто не представил друг другу. Они долго и осторожно изучали друг друга. И, наконец, Джулс Харлоу, как всегда одетый в серый костюм, спросил у седовласой леди, на которой было ее лучшее платье из набивной шерсти. «А простите, вы случайно не...» Она осторожно ответила. «Мистер Харлоу, не так ли?» Они поделились друг с другом своими печалями. Сэнди Надбридж время от времени добросовестно отсылал матери небольшие суммы в счет долга. Ради этого ему пришлось даже выехать из своей дорогостоящей квартиры на берегу озера. Миссис Надбридж ругательски ругала Патрика Грина. Джулс Харлоу вспомнил тот день, когда сдался на ее уговоры, и подумал, что если бы такое повторилось, он опять сделал бы то же самое. Энергичная жена Джулза Харлоу, которая сказала, что не пропустит заседание ассоциации даже ради кентуккийского дерби, выразила миссис Надбридж сочувствие и немедленно засыпала ее беспечными шуточками. Вдвоем женщинам удалось рассеять царящую вокруг унылую серьезность. Решимость миссис Надбридж заметно окрепла. Постепенно Джулс Харлоу начал понимать, что заседание арбитражной комиссии уже давно началось. Прибывший Дэвид Вин подтвердил его догадку. 14 юристов, входивших в состав комиссии, уже в течение часа выслушивали изложение событий в версии Патрика Грина. «Они же ему поверят!» — воскликнул приунывший Джулс Харлоу. Дэвид Т. Вин окинул взглядом его и миссис Надбридж. «От вас двоих зависит, сумеете ли вы убедить их, что необходимо провести расследование». «А что будет, если они согласятся?» — спросил Харлоу. «Ну, если комиссия сочтет ваш случай заслуживающим рассмотрения, они проведут расследование, потом вызовут своего коллегу на заседание и, в принципе, могут лишить его права заниматься юридической деятельностью, если сочтут, что он опозорил свою профессию». «Как врачи?» — спросила миссис Надбридж. «Ну да, примерно так», — кивнул Дэвид Вин. Сперва вызвали одну только миссис Надбридж. Джулза Харлоу пригласили в кабинет полчаса спустя. Он очутился в большой, ярко освещенной комнате, где за длинным столом восседали 14 адвокатов с серьезными, неулыбчивыми лицами. Председатель комиссии, сидевший в торце стола, предложил миссис Надбридж, а потом Джулзу Харлоу, присесть на один из свободных стульев и отвечать на вопросы. Миссис Надбридж сидела где-то в середине стола. Джулзу Харлоу достался единственный свободный стул в конце стола, и к его ужасу соседом его оказался Патрик Грин. По другую сторону от Грина сидел Карл Карунна. Час от часу не легче. Джулс Харлоу с каменным лицом занял предложенное место и довольно скованно, ему было неприятно находиться рядом с Грином, принялся отвечать на вопросы председателям. Большая часть вопросов предполагала, что вранье Грина было правдой. Джулс Харлоу видел, что его дела плохи, адвокаты явно ему не верили. Грин расслабился, Карунна хмыкнул. Джулзу Харлоу вспомнились слова Винна. «Люди не всегда верят именно правде. Если мне не поверят, — подумал он, — я сам буду виноват». Председатель заглянул в заметки, расположенные на столе, и спросил у Харлоу, в какой именно день он сказал по телефону Патрику Грину, что тот сможет оставить 10 тысяч долларов себе. Председатель был грузин и страдал хроническим несварением желудка. Нынешнее заседание казалось ему нудным. Половина членов комиссии боролась с дремотой. Патрик Грин мило улыбался. Джулс Харлоу глубоко вздохнул и громко сказал: «Я никогда бы не согласился оплачивать судебные издержки Сэнди Надбриджа». Один из дремлющих адвокатов открыл глаза. «Почему же?» «Потому что я был с ним незнаком. Но перед тем, как дать деньги на уплату залога, я встречался с ним всего один раз. В тот день, когда я приобрел у него лошадь. Кстати, лошадь оказалась очень хорошая. Кобыла! Можете поставить на нее в завтрашней скачке». Адвокаты оживились. Дремоту как рукой сняло. Председатель нахмурился. «Но если вы не были знакомы с Надбриджем, почему же вы внесли за него залог?» «Потому что его мать была в отчаянии. Я сделал это ради нее». Джулс кивнул в сторону миссис Надбридж. «Я сделал это, потому что она плакала. Потому что она англичанка, как и я. Неужели бы вы сами не пришли на помощь земляку-американцу, если бы он попал в беду где-нибудь за границей? Да, в конце концов, я сделал это потому, что я так захотел!» Наступила пауза. Потом леди из комиссии откашлялась и с улыбкой спросила: «Извините, мистер Харлоу, но нельзя ли узнать? 10 тысяч долларов для вас очень большая сумма». Джулс Харлоу улыбнулся. «Не очень. Я прошу вас заставить Патрика Грина вернуть то, что мне принадлежит, не потому, что нуждаюсь в деньгах. Дело в принципе. Он ведь вас всех хочет обвести вокруг пальца». В комнате воцарилась тишина. Харлоу еще раз набрал в грудь воздуху и продолжал: «Если бы я не мог позволить себе потерять 10 тысяч долларов, я не пришел бы на помощь миссис Надбридж. Но я, разумеется, никогда не собирался оплачивать судебные издержки ее сына. На каком основании? Я ни разу не говорил о судебных издержках. Ни с Патриком Грином, ни с Карлом Каруной, ни с Энди Надбриджем. Я положился на то, что Надбридж явится в суд. Он так и сделал. Я положился на то, что юрист вернет мне деньги, которые я ему доверил. А он оставил их себе. Я доверился барышнику и адвокату. Кому из них доверились бы вы?» Арбитражная комиссия посовещалась и на следующий день объявила, что не видит смысла проводить расследование и что дело считается закрытым. «Это я все испортил», — мрачно сказал Джулс Харлоу за завтраком несколько дней спустя. «Ну что вы», — утешил его Дэвид Вин. «Мне говорили, что комиссия поверила вам больше, чем Патрику Грину». «Ну, тогда почему?» «Ну, они вообще очень редко дисквалифицируют своих коллег-адвокатов. Они могут быть совершенно уверены, что по Грину тюрьма плачет. Но если есть хоть малейшее сомнение в его виновности, они оставят дело без последствий. Всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Разве вы не знали?» Джулс Харлоу молча смотрел на Винна. Тот принялся уничтожать гору гречневых оладий с бананами. «Значит, Патрик Грин все же вышел сухим из воды», — промолвил Харлоу. Дэвид Вин сдобрил оладьи ложечкой взбитого масла и театрально махнул вилкой. «Как бы не так. Мои деньги остались у него». «Ну, я вас с самого начала предупреждал, что деньги вам вряд ли вернут». «Ну, значит, он все-таки выкрутился». Дэвид Вин деловито уплетал оладьи. «У меня есть очень надежные источники информации. Мне многое известно, знаете ли. Мне известно, что вы произвели потрясающее впечатление на арбитражную комиссию. Они говорили, что вы на редкость искренний свидетель. Вин помолчал. Если дело дойдет до суда, поверят вам, а не Патрику Грину.
Тут ключевое слово «если».
Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить. Путь к суду лежит через обвинение и взятие показаний под присягой. После этого следует предложение уладить конфликт без суда. Так вот, Патрик Грин согласен на это.
«Не понимаю, чему вы так радуетесь?» — угрюмо заметил Харлоу.
«Скоро поймете». Улаживание конфликта тоже продвигалось черепашьей скоростью. Но в конце концов Дэвид Вин пригласил своего клиента на встречу с посредником. Точнее, с посредницей. Она оказалась доброй бабулей, усовершенствованной версией миссис Надбридж.
«Наша цель, — сказала посредница, — определить условия соглашения между мистером Грином и мистером Харлоу, не тратя времени и денег на судебные разбирательства».
Она помолчала. «Я говорила с мистером Грином». Новая пауза. Он согласен обсудить условия.
«Полагаю, это значит, — не без иронии заметил Дэвид Вин, — что он согласен избежать потери своего дома, машины, офисного оборудования и вообще всего имущества. Он согласен избежать штрафа в тройном размере. Он согласен не оплачивать судебных издержек в качестве проигравшего. Как это благородно с его стороны!»
«На каких условиях вы согласны примириться с ним?» Джулс Харлоу внезапно осознал, что это означает «Господи помилуй, Патрик Грин признает, что виновен!» Действительно, столкнувшись с реальной возможностью быть осужденным за присвоение денег и нарушение доверия, что автоматически повлечет за собой лишение адвокатской лицензии и права заниматься юридической деятельностью, Патрик Грин внезапно понял, что, пожалуй, лучше будет вернуть Джулзу Харлоу и миссис Надбридж хотя бы часть тех денег, которые он у них зажал.
«В конце концов, деньги найти можно, даже если для этого придется устроиться продавцом в супермаркет», — посредница сказала.
«Мистер Грин предлагает вам $5000. Половину той суммы, которую вы предоставили в счет залога».
«Пусть мистер Грин умножит на 2, — любезно ответил Дэвид Вин, — или даже на 4, если мой клиент окажется мстителен».
«Мистер Грин потратил эти деньги на уплаты долга кредиторам, которые угрожали ему физической расправой».
«Какая жалость! Давайте все поплачем, — сказал Вин.
Мистер Грин лишил миссис Надбридж пенсионного фонда!»
Джулс Харлоу слушал, как зачарованный.
«Но ведь Сэнди Надбридж выплачивает ей деньги, которые она одолжила ему в счет залога», — отпарировала посредница. «Долги миссис Надбридж — это проблема ее сына».
«Патрик Грин дважды доносил на Сэнди Надбриджа в ВНС», — сухо заметил Вин. «Его целью с самого начала было украсть у человека, которого он называл другом, целое состояние под видом несуществующего гонорара. 10000 мистера Харлоу оказались просто приятным сюрпризом.
Мистер Грин вернет мистеру Харлоу половину его денег?»
«Нет», — спокойно возразил Вин. «Все.
У него сейчас нет денег».
«Ничего. Мистер Харлоу согласен подождать». Пожилая опытная дама с легкой улыбкой взглянула на талантливого молодого адвоката. Он был достаточно молод, чтобы годиться ей в сыновья. Слишком молод, чтобы испытывать жалость к мошеннику. Она назначила дату окончательного заключения соглашения. Преданная жена Джулза Харлоу решила, что раз уж Джулс решил подарить ей на третью годовщину свадьбы новую лошадь, она отправится за советом к самому Рэю Уичелси, главе агентства.
Рэй Уичелси, ставивший миссис Харлоу выше всех прочих клиентов, нашел ей великолепного двухлетку, который подавал большие надежды на тройную корону будущего года. Миссис Харлоу спросила, нет ли каких вестей о миссис Надбридж. Она почувствовала расположение к миссис Надбридж еще во время заседания арбитражной комиссии. Рэй Уичелси рассказал ей, что Сэнди Надбриджу наконец удалось скопить достаточно денег, чтобы тоже обратиться за советом к Дэвиду Винну. Так что теперь разъяренный Патрик Грин согласился уладить дело через посредника и с миссис Надбридж. Вечером перед сном миссис Харлоу сказала Джулзу: «Наверное, даже если миссис Надбридж и получит свои деньги обратно, вряд ли она когда-нибудь еще решится внести за кого-то залог». Ее муж подумал о том, чему успел научиться он сам, и о тех тысячных гонорарах, которые он с радостью выплатил, чтобы только наказать Патрика Грина. «Я слышал, — сказал он, — что есть и другой способ вносить залог. Просто поручиться теми деньгами, которые у тебя есть. Тогда деньги выплачиваются только в том случае, если обвиняемый скроется. Но тогда это обойдется дорого. Может, это лучше, а может и нет. Надо спросить нашего вундеркинда Дэвида Винна». Они довольно мирно встретились за длинным столом, рассевшись попарно, как и в прошлый раз. С одной стороны Патрик Грин и Карл Карунна, с другой – Джулс Реджинальд Харлоу и Дэвид Т. Винн. Почтенная посредница в сером деловом костюме, таком же официальном, как и у Джулза Харлоу, пожала руки всем присутствующим и, усевшись во главе стола, раздала незамысловатые документы и попросила подписать их. Джулс Харлоу, несмотря на все свои потери, был счастлив. Справедливость восторжествовала. Подписывая документ, он думал, что сражение вести все же лучше пером, а не оружием. Патрик Грин, конечно, грабитель, но он хоть не стреляет. Патрик Грин уныло признался себе, что недооценил упорство Харлоу и способности Винна. Кроме того, председатель арбитражной комиссии пригрозил, что если станет известно хоть о малейшем проступке Грина, его лицензия немедленно окажется в мусорной корзине. «Но ничего», — думал Грин, — «найдем другую лазейку, подвернется другой лох». Он раздраженно подмахнул бумагу, согласно которой должен был выплатить свой долг Джулзу Харлоу в 4 этапа, по 2500 баксов за раз. Эта бумага фактически была признанием вины. Закон повернулся к Патрику Грину спиной. Грин остался без работы. Целый год он перебивался случайными заработками и неохотно выплачивал долг Джулзу Харлоу. Под суд ему идти не хотелось. Еще 4 года он трудился, возвращая долг миссис Надбридж. Штраф обошелся бы ему куда дороже. Освободившись, наконец, от долгов, но оставшись в душе таким же бесчестным, Грин переехал в другой штат и занялся страхованием. Один из тех, кого Грин надул в том штате, избрал более прямой путь к справедливости, нежели Джулс Реджинальд Харлоу. Он отловил Патрика Грина в темном переулке и сделал из него котлету.